Глава 66. Меган Сиксмит сидит на низкой скамейке в Музее современного искусства Буэнос-Ербоса и глядит на огромное, помедвежье грубое лицо старой дамы, образованное переплетением серых и черных линий на холсте, больше ничем не тронутым. Будучи единственным образцом фигуративной живописи в зале с Поллоком, де Кунингом и Миро, этот портрет тихо тревожит. «Смотри», — говорит она, — думает Меган, на свое будущее. Когда-нибудь твое лицо тоже станет таким, как у меня. Время оплело ее кожу паутиной морщин. Мышцы в одних местах провисли, в других натянулись, веки набрякли и опустились. На шее у нее нить жемчужин, скорее всего, самого низкого качества, а волосы всклокочены после целого дня возни с внуками. Но она видит то, что мне недоступно. Рядом с ней садится женщина примерно ее возраста. Ей стоило бы умыться и переодеться. «Меган Сиксмит?» Меган смотрит на нее искоса. «Луиза Рэй?» Та кивает в сторону портрета. «Она мне всегда нравилась. Мой отец был с ней знаком, я имею в виду в жизни. Она выжила после Холокоста и осела в Буэнос-Ербосе. Держала пансион в португальском квартале. Сдавала комнату художнику еще до того, как он прославился. «Мужество произрастает повсюду», — думает Меган Сиксмит. «Словно сорняки». «Джон Нейпер сказал, что вы прилетели сегодня из Гонолулу. Он здесь?» «Вот тот позади меня в джинсовой рубашке. Притворяется, что рассматривает картину Уорхола, а на самом деле приглядывает за нами. Боюсь, его паранойя оправдана». «Да. Мне надо убедиться, что вы та, за кого себя выдаете.
«Счастливо это слышать. Что предложите?»
«Как назывался фильм Хичкока, который больше всего нравился моему дяде?» Женщина, утверждающая, что она Луиза Рэй, на мгновение задумывается и улыбается.
«Мы говорили о Хичкоке в лифте. Наверное, он написал вам об этом, но не помню, чтобы он называл свой любимый фильм». Он восхищался бессловесным отрывком из «Головокружения», где на фоне видов Сан-Франциско Джимми Стюарт преследует таинственную женщину до портового района. А еще ему нравилась шарада. Я знаю, что это не Хичкок, но его позабавило, когда вы сказали, что у Одри Хепберн одна извилина и та прямая.
Меган откидывается на спинку скамьи.
«Да, мой дядя упоминал о вас в открытке, которую прислал из отеля аэропорта». Она была взволнованной, беспокойной, пестрела фразами типа «если со мной что-нибудь случится», но на мысли о самоубийстве не наводила вовсе. Ничто не могло заставить Руфуса сделать то, о чем заявляет полиция.
«Спроси ее и перестань, ради бога, так дрожать!»
«Мисс Рэй, думаете, моего дядю убили?»
«Боюсь, я это знаю наверняка», — отвечает Луиза Рэй.
«Мне очень жаль».
Убежденность журналистки не оставляет сомнения. Меган глубоко вздыхает. «Я знаю о его работе на Приморскую корпорацию и Министерство обороны. Целиком его отчета я не видела, но проверяла его математические расчеты, когда навещала Руфуса в июле. Мы правили работы друг друга».
«Министерство обороны? Энергетики, вы хотели сказать?»
«Обороны. Побочным продуктом реактора «Гидрозеро» является уран, который можно использовать для производства боеголовок. Уран высшего качества и в огромных количествах».
Меган дает Луизе возможность осознать новый расклад.
«Так что вам требуется?»
«Отчет. Только отчет сокрушит Приморскую корпорацию на общественном и правовом поле и, между прочим, спасет мою собственную шкуру».
Довериться этой незнакомке. Или встать и уйти. Цепочка держащихся за руки школьников шумит вокруг портрета старой женщины. Под звук короткой речи гида Меган негромко произносит. «Руфус хранил свои научные работы, данные, заметки, первоначальные наброски и прочее на морской звезде, своей яхте, для дальнейшего их использования. Его похороны состоятся на следующей неделе. Завещание до тех пор оглашаться не будет, так что этот тайник останется пока нетронутым. Я могла бы поспорить на что угодно, что он хранил на борту и копию отчета. Возможно, люди из Приморской корпорации уже прочесали судно, но у дяди был пунктик — ничего не говорить о морской звезде на работе.
«И где сейчас стоит морская звезда?»